ей понравить вот в праздник, в Никольный день. Это особо чтимый, святой. После архитратига Михаила, очевидно, вот святитель Николай на Руси почитался особенно. И самое это главное, что его почитают и мусульмане. И по вере своей получают знаки милости Божией к ним, но все-таки обратиться и прийти к вере Христовой не могут. Воспитаны так, что перейти боятся. Невозможно такой совершить нам им поступок. Может быть, тайно-то и симпатизируют, но сказать об этом явно не могут. Потому что фанатизм, он имеет место во многих религиях и такой, что не посмотрит ни на что. Ни на твое образование, ни на твое воспитание, ни на положение. Он, Папа Римский, позволил себе высказать. Так он не сам придерживается этого мнения, а он привел выдержку из рукописи 14-го столетия. И то не хотели пускать, и встал на дыбы весь мусульманский мир. А христиане оскорбления в их религию терпят и не возмущаются. Вот я не знаю, что ценно в очах-то Божьих. Вот такое исповедание веры. Или вот наша инфантильность, безразличие. Мы бы тоже могли сказать что-то. Нет, не говорим. И вот через это, я не знаю, как относиться вот к такому, к такой форме исповедания. Но во всяком случае, в корректной форме, надо было бы что-то говорить и нам. Мы молчим. Патриарх однажды выступил против показа фильма. Какого показа фильма? И все-таки не послушали его. Не послушали и пропустили. И все смотрели. И у многих впечатление очень тяжелое осталось. И почему бы не учесть желание верующих людей? Не считаются ни с чем. А вот в мусульманском мире этот номер не проходит. И когда, когда в давние времена, когда еще владыка Кирилл, я не знаю, он председателем-то еще и не был, а едет из какой-то африканской страны, и его соседом оказался министр религии той страны, а страна-то мусульманская. И вот он его спрашивает, владыка, вот ваше отношение к христианству-то какое? И слышит в ответ, оно себя изжило. У вас есть неверующие люди. У нас неверующих людей нет. Вот какой его был ответ. Мы не можем позволить себе, говорит, такие рассуждения, что не Магомед написал Коран. Или не он, не спущен он готовым с неба. Вот. Попробуйте что-нибудь сказать в этот адрес. У нас же горы литературы написаны на предмет, принадлежит ли Пятикнижие Моисею, или оно приписано его только имени. Также и о Евангелиях, в какое время они написаны, были ли авторами те, имена которых стоят, почему в первых трех Евангелиях очень много дословного материала, так что весь Марк помещается в Матфея и на 90% входит в Луку. А вот зачем этот синоптический материал, повторение, буквальное повторение целыми главами, и начинают на эту тему писать и рассуждать. И если все вот это так принимать к сердцу, вы знаете, можно в себе разрушить не веру, веру разрушить невозможно, а вот постепенно стать теплохладным, безразличным каким-то, можно с успехом, читая такую литературу. Поэтому предупреждаю вас, пищевые запреты, которые имеются в каждой религии, в духовном смысле, говорят о том, что мы не должны быть всеядными и читать все, что выбрасывает рынок. Мы должны читать избирательно и очень внимательно, чтобы не отравить свои мысли, сердце свое, не заразить вирус вот это сомнение. Потому что если пишут люди, обладающие энциклопедическим образованием, знанием и красотой слога и прочее, люди, которые известны и имеют вес, словам которых прислушиваются, но они сеют вот такое, надо быть очень осторожными. Вот в минувшее воскресенье читалось начало Евангелия из апостола к Ефесянам. Там на тему было связано, получилось у меня с тропарем Варваре Великомученица. Тропарий читается один так. Варвару святую почтим, вражие по сети сокруши, и яко птица, избавися от них помощью и оружием креста. Вот она одержала победу помощью и оружием креста. Так вот, в тон этому тропарю и послание к Ефесянам. Апостол говорит, что всем нам предстоит брань с начальниками тьмы века сего, с духами злобы поднебесной. Как вести такую брань и с таким противником? Он говорит, для этого надо облечься во всеоружие Божие. И в качестве примера берет вооружение римского воина его времени, и все принадлежности этого вооружения переосмысливает в духовном смысле. Так вот латы, кольчуга, которую перед сражением надевал на себя воин, для него броня праведности. Пояс, которым он опоясывал себя, припоясуйте с истиной, а истина во Христе. Шлем, который он надевал на голову, шлем – это спасение свыше. Щит, которым он прикрывал себя, щит веры, скажет апостол, которым вы можете погасить все раскаленные стрелы лукавого. А меч, который он держал в руке, это Слово Божие. Вот апостол Павел изображается с мечом, а Петр с ключами. На основании слов, что дам тебе ключи от Царства Божия. А этот держит меч. Меч не орудие войны, а меч символ Слова Божия, которое острее всякого меча, обоюда острова, и рассекает не какой-то предмет или тело, а судит мысли сердечные и рассекает и отделяет противные мысли от правильных. Так вот, и дальше говорит, помимо всего прочего, он добавляет такое, укрепляйтесь всемогуществом Божиим и силой Его. Что это за всемогущество Божие? Думается, что это намек на молитву. Ко всему вооружению надо прибавить молитву, потому что это и есть самое действенное оружие. По молитве спасались все чудо, а молитва его спасла. Потому что он в тот момент призывал Господа Бога, имя Господа Бога. Он и говорит, вот такой-то молитвой нам и нужно молиться во всякое время духом. Не просто, вот знаете, повторять слова, не вдумываясь в них, а молиться духом и заниматься с ним, и стараться о такой молитве постоянно. Она не дается вот разом, она дается за большие труды молитвенные, И вдруг вы замечаете за собой, что вы молитесь с духом, без всяких слов, просто безмолвно смотрите на икону, а иногда и не смотрите, а молитва идет на уровне вот сердечном. Молиться духом. Вот она и молилась, Анна-то, духом. Я, жена скорбящая, и изливаю сердце мое пред Богом. Вот это была у нее молитва духом. Об этой борьбе Христос сказал так, таинственная фраза в Евангелии от Луки. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Что это за фраза такая? Когда он его видел? О каком падении с неба он говорит? И вот очевидно, это падение, которое произошло, и произошла на небе война. Эту мысль его раскрывает Иоанн Богослов. И говорит, и произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось им уже места на небо. И низвержен был древний змей, называемый дьяволом и сатаною, низвержен на землю, обольщающий всю вселенную. Поэтому горе живущим на земле и на море, ибо к вам в лютой ярости не спал дьявол, зная, что время его коротко. И вот эта ключевая фраза, обольщающий всю вселенную, прельщающий всех. Поэтому вот мы поражаемся этим древним, знаете, религиям, этим, знаете, всем теогониям, какие созданы были воспламененным таким и померкшим разумом всех этих поэтов, да, гимнографов. Какие они создали системы богословские, гностические? Откуда такое больное и в то же время необычайное воображение? Кто его питал, кто его прельщал и подпитывал? Явно тот, кто обольщает всю Вселенную. В этом плане, и не нужно обижаться, мы все в прелести находимся. По существу нас всех нужно отчитывать, потому что мы можем и не знать, что в нас живет Дух, и только это проявляется, когда вот человека начинают отчитывать. Внешне это может ничем не проявиться. Но поскольку он обольщает всю Вселенную, прельщает, то есть ложь выдает за истину, приукрашивая эту ложь, и человек, не разбираясь, верит лжи и становится жертвой этой. И если он попался, выйти назад, это как из лабиринта из какого? Только по милости Божией, если только пожалеет Господь вывести человека из этого лабиринта мыслей. Потому что то, что он создал своим умом, дороже для него родного ребенка. Он ребенком пожертвует, но не своими идеями. Почему? Да потому что, посмотрите-ка, сколько народа тоже идет вслед за ним. Сколько признают его. Как было ей смириться, когда и епископат, и клир, и народ разделяли его ересь и его восхваляли. Так он впал в такую гордыню, в такое высокоумие, что не слушал никого, не принимал ничего к своему сердцу, потому что был уже во власти того, кто обольстил его. Высокоумие. Вот развит у вас ум, поймает на уме. Вы красивы, поймает на красоте. Память у вас отличная, поймает на памяти. Голос красивый, поймает на голосе. Одним словом, не пропустит ни одного человека, чтобы его не прельстить. Поэтому прелесть окружает нас отовсюду и на каждом шагу. Так вот, как избавиться от этой прелести? Молитесь на всякое время духом. Старайтесь о всем постоянно. И укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. А вот во всеоружие возьмите, вот переосмысленные им. А если все это дело перевести в русло аскетической мысли, то дело выглядит таким образом. Вот вам Антоний Великий. Благоразумный человек должен осматривать свою рать и держать все время в готовом к бою добродетели, которые находятся в его душе, чтобы в любой момент выставить их против стрел, против напастей, страстей, которые, как вот эти стрелы, поражают нас отовсюду. Вот выставить эти добродетели, это должно держать их постоянно в строю. Добродетели, которые мы получили от Бога. Если такого наблюдения, такого не будет, мы никогда не будем готовы и к бою. Я поставил тебя стражем. Если страж трубил, а народ не внимал, то народ погибнет. Но ты спас душу свою, а кровь их я взыщу с них. Ты трубил, они не слушали. Вина их на них. Но если страж не трубил о том, что приближается враг, и народ в силу этого погиб, будучи непредупрежден, он погибнет, а кровь народа с тебя взыщу. Ты как страж должен стоять на страже всегда. Нет у этой битвы до конца дней покоя. Не ждите себе покоя. Одни страсти уходят, другие приходят. И что дождаться момент, когда мы будем даже на смертном одре, человека пожирают страсти. Только мертвый перестает грешить, скажет апостол. Поэтому никого не ублажайте, никого не отчаивайтесь, пока дыхание в ноздрях его. Человек может пасть в последний момент, и бе падение. Вот на лестнице, книга Иоанна Лестничника, изображается лестница. Ведь многие летят с последней, осталось только в руки Божьи войти. Господь протягивает руку, и вдруг с этой платформы последней он летит вниз. И бе падение его великое. Поэтому не верь себе. Не доверяй ни телу своему, ни уму своему. Попадемся в ловушку. Обязательно. Надо все упование мое на тебя возлагаю. Мать Божия, сохрани меня. Сохрани меня под кровом твоим. Вот кому нужно. Ведь она, как приступал к ней тоже, с обольщениями всевозможными. Она и поэтому боялась приветствовать архистратига. Говорил и говорила, ведь вот подобными словами прельстил в раю некогда Еву. Не твои ли слова являются такой же вот лестью такой? Вот какая осторожность и насторожность должна быть у нас с вами. И вот все оружие Божие, да, должно быть у каждого. Этот меч, этот шлем, этот пояс, кольчуга и щит веры и молитва. Вот давайте посмотрим, что мы из себя представляем, как воины Христовы. Вот мысленно выстроим себя в одну шеренгу и со стороны посмотрим, похожи ли мы на воинов Христовых, готовы ли мы вести брань, можем ли мы различать духов, от Бога ли они. Дар развлечения духов – это дар Духа Святого. Можно выбрать и обольститься, и пойти за тем, кто уведет в бездну. Потому что следствие этой борьбы, борьба-то ведь беспощадная, и следствие этой борьбы уходит в вечность блаженную или в вечность кромешную, в зависимости от того, кто над кем одержит победу. Побеждающему дам сесть одесную себя и дам ему камень, на котором имя, которое может прочесть только тот, кто его получает. Вот побеждаем. Побеждайте, и все под этим срезом и дается. Бесконечная война, в которой нет никакой передышки, потому что любые враги устают, а бесплотные это нет, они не устают, они не утомляются, а мы утомляемся. Мы утомляемся и впадаем в уныние, не чувствуем ни сил, потому что если вот, ну не идет молитва, на сердце сухо, сердце каменное, не воспринимает ничего, не хочет слышать ни разговоров, ни таких, ни молитв, ничего. Что это за состояние? Откуда? Почему это оно вдруг ни с того-то ни с сего? Да не появится оно. И вот давайте понаблюдаем, с чего это такое. И вот если ретроспективно будем рассматривать, обязательно дойдем до пункта, что кого-то осудили, о ком-то нехорошо подумали, что-то еще такое. И вот вам, пожалуйста, получай в награду борьбу. Вот, когда Спаситель говорит, не судите, да не судимы будете, тут много скрывается смысл-то в этом. А не будете вот испытывать таких еще и состояний страшных. Ни молитвы, ничего нет. Все внутри окаменело. Потому что предвосхитили суд Божий. Вынесли приговор и сами себя обессилили. Итак, мы с вами смотрели в прошлый раз учреждение ветхозаветного священства, его права и обязанности. Так? Это была тема?
Заповедь Божества.
Нет, нет.
Одежда.
Что?
Одежда священства.
Так, так вот, учреждение ветхозаветного священства, да, одежда его, его права и обязанности. Одежду вы записали? Вы должны записать. Они даются в 28 главе Исхода. Откройте Исход и найдите 28 главу. И я, да, вот они здесь и перечислены. Вот 4 стих одежды, которые должны они сделать. И мы перечислили. Урим, Тумим есть?
Есть.
Есть. Вот Урим, Тумим, свет и истина. Это кошель с двумя драгоценными камнями, которые играли роль жребия. У священников 40 стих, только хитоны, поясы и головные повязки. И только вот у Аарона вот такие богатые одежды. Но это великий помазанный первосвященник, читай наш архиерей. Поэтому есть у нас и начальник нашей веры, и архиерей небесный. Вот он изображен сидящим в епископских одеждах на троне. Он во время службы приносит в жертву самого себя. Он и жрец, и жертва одновременно. Он приносит в жертву и священно действует над собою. И предлагает себя в пищу нам. И с такими словами, что кто не будет есть плоти и пить крови Сына Человеческого, тот не будет иметь жизни в себе. И когда вот эти слова поняли в буквальном смысле, народ возмутился, кто может это слушать. И с того времени перестали многие ходить за ним, потому что поняли эти слова натуралистически. Да нет, Господь знает, что не свойственно человеку питаться человеческим мясом. И вот предлагает себя в таинстве Евхаристии, когда хлеб претворяется, прилагается в тело его, а вино в кровь. И когда священник выходит с чашей, он и говорит: верую, что сие есть самое пречистое, и сия есть самая честная кровь твоя. И читает это, а мы должны с верой эти слова повторять. С верой эти слова повторять. И есть причащение во осуждение, и есть причащение во спасение. Откройте все второе послание к Коринфянам и найдите третью главу. Второе послание к Коринфянам. Глава третья. И вот в этой третьей главе вы просто поразитесь этим словам. Как же это может быть? Что может быть спасительнее таинств и таинство Евхаристии? Вот. А вот он, что нам здесь и напишет. 14 стих, 2 глава. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Что можно сказать? Что должна представлять проповедь священника? Благоухание познания о Христе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Как же это Христово-то благоухание для одних спасительно, для других гибельно? Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Очевидно, это все в зависимости от того, как человек воспринимает эту проповедь, как он относится, с верой или с сомнением. Мы Христово благоухание в спасаемых и в погибающих. Если вы откроете первое послание к Коринфянам, 11 главу, там еще более, знаете, парадокс такой. Что может быть спасительнее таинства Евхаристии? А смотрите-ка, что оказывается, такое у нас дело. Он говорит, 11 глава, посему 27 стих. Кто будет есть хлеб сей и не пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Вот какое отношение. А ведь во исцеление души и тела преподается. А он, оказывается, что может быть. И все зависит от нашего внутреннего расположения и состояния. Поэтому надо очень серьезно относиться ко всем этим делам. Теперь, если посмотреть на это учреждение священства, что оно было кастовым, это я уже вам говорил, и суд священника не предполагал никакой апелляции. Как тебе сказано, так и поступи. Посмотрите 17 главу книги Второзакония. Вот какая была им дана власть и какие права-то дали, что на суд их нет апелляции. Невозможно пересматривать 17 глава во Второзаконии. Восьмой стих. Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой. Там, туда, где стоял в то время походный храм. И обратись к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе, на том месте, которое изберет Господь. И постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи. Не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом, тот должен умереть. И так истреби зло из Израиля. И весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко. Вот если перенести это все в область духовничества, старчества, так уж если вы связываетесь с кем-то, то надо и слушаться. И вот здесь большая опасность с младостарчеством, сложным старчеством, сложным священством. И вот такие неправильные советы со стороны их могут человека просто погубить. Поэтому большая проблема найти себе духовника или найти, кому вы можете открывать свои помыслы. У апостола Якова есть одно дело, но ведь его не заменишь исповедью священника. Исповедуйте свои согрешения друг перед другом. Можно исповедовать. Но ведь мы не можем друг другу сделать разрешение и прочитать отпущение. Властью мне данной, прощаю и разрешаю. У нас нет такой власти. Но исповедовать друг другу, это было бы прекрасно. Не было бы такого зла и не было бы такого томления на душе, если бы подошли друг к другу и сказали, вот предварив свои слова, сотвори любовь. Не прогневайся, я думал о тебе плохо, потому-то и потому-то. Сотвори любовь. И как это приятно. А он вам скажет, сотвори любовь. А я вот думал о тебе тоже вот так скверно, но видишь, я, оказывается, ошибался. И вот когда такое бы было возможно, как бы нам всем было легко и хорошо, я и сказать вам не могу. Так вот не можем сделать. Нет на сердце такой теплоты и такой доброты. Где она? Куда она ушла? Откройте-ка послание-то Иакова. Откройте. Соборное послание Иакова. И вот вы найдете это в 5 главе. Так, вот видите. Ах, Господи, помилуй. Да. Да. 16 стих. 5 глава. Иаков, соборное послание. Признавайте друг пред другом в проступках. И молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Усиленная тем, кто просит его. А то так, повесить вот свой груз. А самому и перстом, ах, батюшка, помолитесь. В первую очередь самому надо молиться. И вот здесь-то, вот это и здесь, и есть много может усиленная молитва праведного, ревностная не только его самого, но и того, кто просит. И вот эта совместная молитва и производит чудо. И дальше он приводит примеры, чтобы исцелиться. Илья был человек подобный нам. И молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился. И небо дало дождь. И земля произрастила плод свой. Вот вам простой пример. Христос избирает учеников 12 после всенощной молитвы. Ушел в горы и там молился перед таким важным делом, как избрать апостолов. Вот найти духовника тоже, это целое дело. Надо просить Господа. По молитве пошлет вам Господь человека такого. Не обязательно это должен какой-то быть эрудит, богослов. Важно, чтобы был духовный человек, искренне верующий, благоговейный, богобоязненный, благоговейный. А вот благоговение это, оно налагает особую печать на лицо человека, на его движение. И вы чувствуете, что да, вот этот человек молитвенник, вот к нему и тянутся люди. Достаточно было посмотреть издали на какого-нибудь святого, как все в человеке переворачивалось. Он становился одним. А уж когда беседовал, вот как первые это 2 апостола, Андрей и Иоанн, пошли за Иисусом. Что вам надобно? Идут за ним. Что вам надобно? Учитель, где живешь? Пойдите и посмотрите. И этот день для них был решающий. Все. Оставить такого пророка, как Предтеча, и пойти за Иисусом, это, вы знаете, непростое. Они сразу почувствовали, кто с ними беседовал сегодня. И вот сегодняшнее чтение от Луки на святительское чтение из Евангелия от всея Поморья, Тирска и Сидонска, и все стремились к нему прикоснуться, ибо сила от него исходила и исцеляла всех. Вот такая сила должна исходить. Вот от отца Иоанна Кронштадтского исходила такая сила. Отец Алексей Мечев, когда служил, ему одну литургию, после этой литургии у него появилось желание служить ежедневно. И 5 или 8 лет молился в пустом храме. Вот какая была сила молитвы. Вот что делает молитва-то праведного, поспешествуемого. Отец Валентин Амфитеатров приходит к матушке: «Матушка, и пришел твой конец, предел твоей жизни. Приготовься». Как она заплакала, как закричала, что не хочет, испугалась, перепугалась. И по молитве я отодвинулся с его. Но потом он ей все равно сказал: вот было бы лучше, если бы ты согласилась. Преподобный Серафим прощается с одним человеком военным, героем Отечественной войны 12-го года. Все вышли, он его возвращает, выходит с пуком свечей и так смотрит на него с печалью, пронзительным взглядом, укрепляя его одновременно в четверг и дает ему в четверг. И по его молитвам он и умер-то в четверг, этот офицер, за столом, без блаженную получил кончину. Вот он его предупредил. Так. Ну и что теперь? Что теперь? Если вы скажете о скуде преподобной, где их взять, таких духовников. Где это появится еще такой-то отец Иоанн Кронштадтский? Или другой отец Василий Амфитеатров, или он отец Валентин Мардасов-то был такой. Я не знаю, это и в прежнее-то время их было мало. Но у нас же есть жития святых. Есть священное писание, которое может руководить вами лучше всякого духовника. По доверию к нему. Не нужно открывать наугад. Это в какое-то гадание превращается. А нужно просто читать то, как вы изобрели это чтение. Как изобрели? Вот мне одна и написала в работе своей. Никогда я не думала, с матерью заходили только поставить свечку. Не молилась, Библии не было. Потом появилась. Съездили в Печоры. Купила книжку, там отец Иоанн Крестьянин советует своим почитателям читать одну главу из Евангелия и две главы, по-моему, из Деяний. Стала читать, половину не понимаю, менять свою жизнь под заповеди не хочу. И вдруг у меня хульная мысль, да и сам-то Христос, наверное, обманщик. Это сказать такое-то. Сам-то Христос обманщик и ничего не понимает. И она написала замечательную фразу, что Бог не терпит хамства вот такого с нашей стороны. Он меня в тот же момент наказал, в прямом смысле. Я лишилась разума. Я помешалась в уме и оказалась в больнице психиатрической. И вот когда проходили эти приступы, такого, вот она стала приходить в себе и понимать, за что с ней все это такое. И стала так каяться и молиться, и просить, что, говорит, вот закончились, 6 раз я была в разное время, и периоды все эти увеличивались, все меньше и меньше пребывания моей в больнице. Наконец меня выпустили. И хотя я живу и сейчас с лекарствами, но я закончила высшее учебное заведение. Я работаю, я себя обслуживаю. У меня разум. И сейчас без Писания и без церкви я не могу прожить и дня. Я не понимаю, как можно вот не читать Писание и не черпать из него. Вот опытное познание. Такое, и вот результат такой. Поэтому не ставим ни на ком крест. Пока дыхание в ноздрях наших, ни о ком не выносите суждения, погибший человек или святой человек. Все это обнаружится после. Пока жив, только мертвый не грешит. А так не доверяй себе, будешь обманут. Не доверяй. Хоть одни страсти, скован всем телом, все равно внутри страсти, внутри мыслей. И с ними, как, и вот переведя, если перевести в русло вот этой, вот то, что читалось из послания к Ефесянам, апостол-то Антоний-то Великий говорит, что благоразумный человек должен осматривать свою рать и держать в готовности, в строю, добродетели в своей душе, чтобы все время они были начеку. И в случае, когда на вас будут нападать злые помыслы, гасить их вот этой добродетелью, как ратью какой, полученной от Бога. И это же прекрасное объяснение. Рать и враги. Кто? Да наши собственные помыслы. Враги. А вот кто одолел, овладел вот этой молитвой, о какой говорится, что укрепляйтесь могуществом, молитесь на всякое время духом, тот, говорит, уже не боится ни демонов, ни людей, ни зверей. Он носит внутри себя такой мир, что его не могут смутить ни демоны, ни злые люди, никакое лютое зверье. И все это чувствуется в этом человеке. Так, И вот священство-то призвано было поддерживать этот духовный уровень в обществе. Это как закваска. Как вы знаете, женщина льет закваску в 3 меры муки, пока не вскиснет все. Прекрасная притча-то. Небольшое число, 12 человек, заквасили весь мир благодаря своей ревности. Благодаря вот ревности, которую они получили в день Пятидесятницы, опалил их Дух Святой и наполнил такой ревностью, такой любовью, что это апостол скажет, что может меня разлучить от любви-то Божией. Посмотрим давайте с вами послание к римлянам и давайте вот это с вами и почитаем. И почитаем. Господи помилуй. Где же это только он говорит? Что может нас отлучить от любви Божией? И говорит, ничто, ни смерть, ни жизнь, ничто. Но вот пойдите вот так, сразу-то найдите, да и не найдешь. А вот ведь есть это. Ну ладно. Если не показывается, значит оставим. Что может мы разлучить от любви Божией? Ничто. Ни рай, ни ад, ничто для него. Вот он вкусил эту любовь Божию. Вкусил, и она и двигала им. Хорошо. Теперь вот их назначение было народ учить. Это была самая образованная прослойка в народе. Следовательно, из колена Левия были и певцы, и чтецы, и вот те, кто помогал священникам, просто левиты. Но отдаленные аналогии с диаконами. Священник и первосвященник. И вот им дана была такая власть судить мысли сердечные и выносить эти определения. И, конечно, от их уровня, от их ревности все и зависело в народе. И вот это у нас все, знаете, в этой пословице, каков поп, таков и приход. Очень большая истина заключается в этом. Теперь следующий у нас пункт будет, запишите, религиозные праздники. Еврейский календарь. Жертвоприношения. И их прообразовательное значение. Жертвоприношения и их прообразовательное значение. Вот давайте с этой последней части мы и начнем вот объяснять этот пункт. Человек сознает свою вину все-таки. И у него стремление эту вину каким-то образом загладить. И вот появляется такое чувство пред Богом, что-то принести ему в жертву. Но поскольку Бог не нуждается в жертвах, жертва Богу дух сокрушен, Давид и говорит, если бы ты захотел жертвы, я дал бы ее. Уж кто-кто, а царь-то может в любой момент хоть 1000 овнов принести Господу в жертву. Но совесть-то все равно тревожится ему. Никакие жертвы, ведь это заместительная жертва. Страдает-то животное, это невинно. Ведь этот грех совершил человек, прелюбодеяние и убийство совершил он, а не животное. А он приводит животное в качестве жертвы. И сам же пишет, если бы ты захотел вот этой жертвы, этой жертвой можно было избавиться от угрызений совести и сбросить с себя этот невыносимый груз, я дал бы ее. Но к всесожжению ты не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушен. Сердце сокрушенное и смиренно ты не отвергнешь Божие. Вот под эту мы и должны линию все и подводить. Откупиться ничем нельзя. Посмотрите даже вот книгу Бытия, 4 главу, откройте. Первая это жертвы там, вне рая, и Каин и Авель приносят Богу жертву. И вот смотрите. Второй стих. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. 4 глава. 3 стих. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. Внимание! И презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Вот Иоанн Златоуст говорит, посмотрите, расположение это слов. Господь смотрит не на дар, как мы вначале, на дар, а смотрит на Авеля, а уж потом на дар. Он смотрит, с каким сердцем Авель приносил дар, и с каким сердцем этот Каин. И презрел на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его, который приносил, имея злобу против брата. Посмотрите, ведь если бы они были в единомыслии, они приносили бы на одном жертвеннике. Поместилось бы все на одном жертвеннике. А здесь разделение. Каждый хочет к Богу въехать на своих собственных санях. Как это так? Любви нет. Жертвенники разные. А жертвенник должен быть один бы. Ну ладно, вот не захотел Каин, очевидно, с Авелем принести единую эту жертву. И вот презрел Бог на Авеля, на его веру и на его такую вот внутреннюю, глубокую и надежду. А на Каина нет. Чисто формальное, свел все религиозные чувства к требоисправлению. Ах, нужно вот, и больше, а в сердце свое Бога не пустил. И вот этот он почувствовал, что как и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Посмотрите еще, насколько человек даже после грехопадения чувствовал, как голос Божий, как он чувствовал его внутри себя. И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Вот он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Все это он слышал в своем сердце. И не принял этого голоса. И не принял. И после, когда Господь обличил его проступок, в нем нет покаяния. Он боится за себя. Теперь каждый, кто не встретится со мною, убьет меня. А покаяния нет. И так ничего и не принял. И пошел Каин от лица Господня. Вот он идет от лица Господня. Он вычеркивает Бога из своей жизни. А седьмой из линии каинитов, Ламех, уже воин в полигамии, многоженство, хвалится безнаказанностью убийства отрока и мужа и говорит, что если кто попробует мне отомстить за это, мой клан отомстит ему в 70 раз в 7 раз. Вот чем хвалится человек. Бездоказанностью преступления. Это очень печальное дело. Оно показывает, что насколько грех поразил природу человеческую. Внутреннее его, мысли его поразил. И вот очевидно, мы во всей глубине никогда не поймем ту трагедию, которая произошла на небе, вот падение в ангельском мире и падение в человеческом. Ведь падают высшие существа. И чем они выше в иерархии и падают, тем падение их великое. И было падение его великое. Поэтому, хотя Ориген и стремился вот что-то найти извинение для дьявола, и сказал, что наступит время, когда и дьявол покается, но ведь эта мысль вот его не принята. Амвросий Оптинский так и скажет, дьявол пал так глубоко, что не может восстать, покаяться. Ангел света так утвердился в добре, что не может пасть. Человек может и пасть в бездну, но из этой бездны может и восстать. Поэтому никто в себе не отчаивайся, но надейся, уповай. И приноси Богу жертвы, угодные Ему. Жертву Богу дух сокрушен. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ну, тогда проще смотрели на это дело и считали, что надо свою вину загладить какими-то жертвами. Да, и книга Левит предписывает, какие жертвы нужно приносить Богу, как разделывать эти жертвы. Во-первых, эти жертвы должны быть из чистого скота. Весь скот, животный мир был поделен на чистых и нечистых. Животные, которые имеют раздвоенные копыта и жуют жвачку, относились вот к чистым. Остальные нет, за редкими исключениями. Ну а по существу сам Господь, заключая завет с Авраамом, сказал, что ему нужно приносить в жертву. 15 главу книги Бытия откройте. 15 глава. Завет с Авраамом. И смотрите, что здесь говорится. В этой 15 главе. Мы читаем 9 стих. Господь сказал ему, Аврааму, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. По захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий. Он почувствовал, что он не один. Что вот между рассеченными животными, как вот два вождя проходили в знак союза, и пусть с нами будет то же, что с этими животными, если мы нарушим этот союз. Пусть нас рассекут наполма, напополам. Так вот и Господь снисходит к принятому тогда в праве таком, вот к этим обычаям. И он проходит между животными в виде огненного столпа. И открывает Аврааму, что его потомки будут пришельцами в земле не своей до четвертого рода, но выйдут оттуда и поселятся на этой земле. Вот, следовательно, чистые бараны, овцы, козы, затем вот тельцы, да, и телицы приносились в жертву Богу, и эта жертва почиталась священной, ее могли есть только священники, но а какая-то часть шла, конечно, и тем, кто ее приносил. И вот заколалось за историю, я не знаю, невероятное количество этих животных. А поскольку храмовое богослужение было круглый год, утром и вечером, то было предписано, какие жертвы приносить ежедневно утром и ежедневно вечером. Какие жертвы увеличивались в субботы, в новомесячье и в другие праздники? Они увеличивались в зависимости от важности праздника. Жертвы, следовательно, делились на кровавые и бескровные, вот животные и птицы. Бескровные жертвы – это хлеб, лепешки, мука, высушенные зерна, елей, ладан, вот такое. И тоже все это приносилось в храм и сжигалось на жертвеннике, в огне благоухания духовного. Все они были прообразом бескровной жертвы. Но когда религия сводится к культу, и человек только выполняет внешние правила, а сам внутренне не меняется, если наша с вами духовная жизнь сводится только к тому, чтобы в воскресный день сходить к обедне, отстоять 2 часа, вот тебе, Боже, а все остальное время мое, я живу, как будто Бога нет, то это, конечно, не религия, это не духовная жизнь. Ну, думайте, что это такое? Чисто обрядовое восприятие религии. И многие люди довольствуются минимумом в религиозной жизни. Для них достаточно прийти в Пасху и в Рождество в храм. И таким образом он удовлетворил все свои духовные потребности. В остальные дни Бога как будто нет. Вот пророки восставали, все пророки восставали против такого казенного ритуального отношения, когда живой союз Бога с человеком, а религия, да, какой филологический анализ вы не делаете, суть остается неизменной. Живой союз Бога с человеком. То есть общение вот такое, как у нас с вами, должно быть такое с Богом, а не просто ах, воскресный день, помни день там, для субботников субботний, а нас воскресный, 6 дней делай, за 6 дней вы ничего не сделаете всех дел. Их никогда не переделаешь. Поэтому пророки обличали вот такой казенный подход к религии. Это что, звонок был, да? Все, да? Вот запомните, мы остановились. Как смотрели пророки на жертвоприношение? И скажите, вы хотели мне прочитать из пророка Исаии. Я скажу, да, я вспомнил и прочитаю. Ага.